Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Vox populi, vox Dei.
Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю всіх радіослухачів. Максим Приступа з вами в студії. На часі програма «Голос народу, голос Божий». На наших хвилях продовжується тема сім'ї. А, ну так, не то, щоб точимося, а вже, ну, по суті, розклали по полицях все, здавалося. Але сьогодні, ну, почули би про цю подію в такому контексті більш екумінічному, а я би сказав навіть надзвичайно екумінічному. Ось, дійсно, ця подія, яка є запланована в даному випадку тут в Києві на вихідних, то вона об'єднує в себе навіть не тільки християнські якісь там течії, деномінації, а навіть мусульман, тобто представників ісламського світу. І зараз в цій програмі ми саме поговоримо про сім'ю, як на сім'ю дивиться іслам, як на сім'ю дивляться адепти саме цієї східної також церкви. І з нами на зв'язку є зараз безпосередньо шейх Рустам Гафурі, заступник муфтія України. Вітаю вас і доброго вечора.
Доброго вечора.
От скажіть, пане Рустаме, от чому саме ця подія об'єднує іслам і християнство сьогодні? От як кажуть в народі, так, біда об'єднує. Ось в даному випадку, напевне, що вона ця біда повстала, тому що, як бачимо, що здавалося, ну нічого так зовні спільного ми не бачимо, не маємо. Ну хоча всередині, там, якщо копнутися, то справді ми є далекими родичами. Але зрештою, от так, цільово, якщо так подумати, то що нас об'єднує в цій ситуації саме?
Ну, в першу чергу, ми ж граждані громадяни України, і в нас є громадська така от позиція, тобто захист нашої суспільної моралі, захист нашої родини, і в нас є спільні потреби і спільні проблеми. Тому треба їх вирішати незалежно від того, яка культура у того або іншого чоловіка, людини. От і перейду на російську мову.
Прошу, прошу.
Да. І таким образом, ну, перше, що необхідно мусульмані, наша задача, наша позиція в Україні, ми мусульмані України, то, звісно ж, беречь сім'ю, беречь сімейні цінності – це настільки важливо, наскільки і продовження нашої житті на землі. І об этом сказано в священному писанні, о том, що Бог сотворив мужчину і жінку, і зробив їх сім'єю, і потім від них Адама і Єви пішов род людський і розмножався, і плодився. І наша задача і ціль от создания и образования семьи, конечно же, это не только плотские утехи, не только возможность прикасаться друг к другу и общаться друг с другом, но и продолжение рода. И это чтобы этот род был законный, то есть именно законность этого рождения. И много важных моментов для общества сохранения именно морали и семейных ценностей. Поэтому вот как и при особенно есть организация, это Всеукраинская Рада религийных организаций, вот она тоже объединяет много разных направлений и христианских, и других тоже. И как раз есть решение общественных вопросов, многих вопросов, которые касаются всех, практически каждого гражданина Украины. Поэтому то, что пишет священное письмо и то, что сказано пророками, святыми пророками, то как раз это именно сохранение и семьи, и сохранение достоинства человека.
Скажіть, от ми деколи, коли дивимося якісь там пізнавальні програми, чи там читаємо якусь енциклопедію, то нам подають сім'ю в ісламі як, ну, таке нерівноправ'я. От яке місце займає, наприклад, в ісламі чоловік, яке місце займають жінки, чи жінка хай буде, і яке місце для дітей? Тобто, от які ролі вони мають, так коротко, якщо можна, от з перших вуст, з уст дійсно того, хто сповідує іслам?
Ну, в первую очередь, конечно, мужчина – это тот, который обеспечивает семью, он как глава семьи, не тиран, не деспот, а это, в первую очередь, заботливый муж, добрый семьянин, тот, который работает во благо и для развития семьи. Семья – это как раз-таки та ячейка общества, которая так необходима здесь в уменьшающейся численности в нашей стране. А женщина – это хранительница очага, не только то, что она дома находится, нет, она тоже имеет и свою гражданскую позицию, она имеет возможность и работать, если она хочет себе зарабатывать, она себе зарабатывает, но она не обязана содержать семью, она находится на содержании мужа, но это не означает, что она его служанка или она занимается только его обслуживанием, нет. То есть у нее есть своя гражданская позиция, у нее есть свои общественные вопросы, которыми она может заниматься, занимается. Но, конечно же, больше времени она посвящает именно семье, больше времени она уделяет, если рождается ребенок, то ребенку, воспитанию ребенка, потому что как раз-таки язык – это важный момент и в Украине тоже. Вот, к сожалению…
Є ще питання. Да. От на ці, поки не відійшли від питання жінки. Да. Жінка, вона їй заборонено працювати, чи вона не зобов'язана працювати? Давайте так.
Вона не обязана
работать. Але може.
І не, да, вона може працювати, але не обязана зарабатувати для мужа. Я об'ясню вопрос. Буває таке, що жінка може одолжити своєму мужу, жена може одолжити своєму мужу якісь гроші або щось, и потом вернуть. Может сказать, нет, я уже тебе подарила. Может быть наоборот, то есть мужчина, он обязан обеспечивать, и кроме этого он может подарить жене что-то, и это уже ее собственность. Поэтому кошельки и карманы у них разные, но у мужчины кошелек двойной. То есть один, он имеет возможность, раз он зарабатывает, то он дает в первую очередь в обязательном порядке для семьи, а вторые, некоторые деньги, которые ему нужны на собственные расходы, он может расходовать для себя. Но обязательный кошелек в его кармане для обеспечения жены, детей, семьи, дома, очага, еды там, и все остальное, что необходимо.
Чоловік радиться с дружиной, например, купить там пральну машину, купить якісь побутові, чи купить автомобиль ще один. Він радиться, тобто входить в ці повноваження, я не знаю, жінки також, чи права радитися, тобто дораджувати чоловіка, мати якісь спільні такі...
Ну, тут два аспекта. Если на самом деле муж хочет сделать сюрприз приятной жене, то он это делает, и он может и не советоваться вот в таком, потому что он знает ее вкусы. А с другой стороны, когда он знает, что есть что-то необходимое для жены или что-то, то, что она может использовать, и он хочет ей это предоставить или подарить, то он может и посоветоваться. То есть тут, опять-таки, семейный очаг. Если он хочет внезапно сделать какой-то сюрприз, это, конечно, делается отдельно. То есть не советуясь отдельным образом, не навязывая своими смыслы, не навязывая свой какой-то там видение свое. Но с другой стороны, когда видит, что то, что ей необходимо, он хочет узнать, чтобы ей лучше было и как бы лучше поступить, конечно, всегда в совете, это когда решается вопрос совета, это всегда прекрасно. И вообще сказано, религия – это совет. Угу. То есть когда друг к другу доброжелательно относятся и спрашивают друг у друга, что было бы лучше.
І діти в нас залишилися ще. Яке місце займають діти? От також про право голосу, про якусь суспільну думку, про право голосу в сім'ї. От як це відбувається також?
Діти – це повноправні члени і сім'ї, і общества. І тому, якщо їх виховувати неправильно, то есть якщо принижати їх достоинство, якщо не вважатися з їх мнением, якщо їх обижати, їх угнітати, то они в дальнейшем все это отдадут, но совсем по-другому, совсем в плохом. Поэтому мусульманская семья, там, где дети, они цветут, там, где они растут, им не то, что все дозволено, но в пределах разумного пытаются ребенка всегда вводить во взрослый коллектив для того, чтобы он слышал взрослые речи, умные речи, чтобы он понимал и проникался этим наследием, которое осталось от предков, обычно даже именно стараются посещать старшее поколение чаще с детьми, для того, чтобы они внимали тем мудрым советам и тому наследию, которое осталось тем культурным многовековым традиционным вопросом.
Карати дітей як прийнято в мусульман? От, наприклад, у нас в Україні там кажуть, поставлю тебе на гречку, так? Такі якісь традиційні, так? Якісь виховні методи. От чи є в ісламі щось, чим традиційно під час виховання застосовується до таких особливих випадків?
Ну, звісно, є. Ну, в першу чергу, це нахмуриться.
Тобто це вже як покарання, якщо
наказання? Це вже покарання, да, це вже наказання, тому що обычно все-таки на дітей смотрять, скажем, з улыбкой, з добротою. Когда отец или мать уже делают такую, скажем, хмурую или гримаса называется, или называется, что нахмурился, то есть то в этом случае ребенок уже понимает, что уже это неправильно он поступает, или это не нравится родителям. Почему? Потому что в Священном Писании сказано: «И не говори уф своим родителям». Даже слово сказать «отстань» или «надоел», или сказать «уф» – это уже большой грех, потому что это обижает родителей. Поэтому отношение к родителям настолько сильное. Как пример приведем, сказано о родителях, вот как, например, о Иисусе, когда он родился, он когда заговорил в колыбели, то он обратился к людям и сказал, что она честная, моя мама честная, я всегда буду ее уважать. То в данном случае и в других местах Священного Писания и в Коране сказано о том, что обязательно нужно относиться добродушно и тепло к родителям, и нельзя их ни в коем случае не обидеть ни словом, ни тем более поступком. И кроме этого, отношение к ним настолько теплое, настолько бережливое, уважительное и почтительное, помня о том, что они что мать вынашивала, что мать она смотрела, что мать она кормила ночами бессонными, вот это все нужно пережить. Uh-huh, и все uh-huh. это нужно человеку постоянно помнить. И сколько бы человек ни сделал для своей матери, то он даже одной родовой схватки не может восполнить от многих-многих дел, которые он может ей добре сделать.
Дуже гарне порівняння, дякую вам за нього. Скажіть, як коментує традиційний іслам, наприклад, штучне запліднення? Ось, в кількох словах, мало маємо часу, ще є багато запитань.
Ну, в первую очередь, если это муж сам, он имеет хорошие знания в медицине, и он лично занимается этим вопросом, то он может иметь доступ к своей жене, он может этим заниматься, именно свою, как они говорят, семя, или, как говорится, сперматозоид, он может заниматься. Но невозможно и нельзя, чтобы занимался посторонний человек, чтобы открывались срамные места у женщины, чтобы посторонний человек имел доступ туда. Ну вот это один из таких моментов, как пример. А в общем понятии, то знаем, что все-таки чаще всего это лечится и лечится молитвой.
Тобто безпліддя дуже часто в ісламі лікується молитвою.
Очень часто. И обычно бывает или из-за сглаза, или из-за магии. Люди не имеют детей. Но и пример другой. Может быть, не настало время сейчас этого человека, чтобы он имел детей. Может, он еще не готов.
Тобто на кшталт праотця Авраама, так?
Вот. Как только он более 80 лет, он ждал появления ребенка, не было. А потом ему пришла весть от Бога, что у тебя будет сын, и он удивился и обрадовался этому. То есть вот как пример терпения. И не означает, раз нет в семье детей, это не означает, что все, семьи нет. Это семья есть, но просто Бог не дал ту милость, которая дается, скажем, другим людям. Поэтому нужно воспринимать эти дары с благодарностью и ценить всегда то, что мы имеем.
Скажіть, будь ласка, пане Рустаме, яке покарання передбачає іслам для тих, хто є прихильниками одностатевих шлюбів?
Ну, в данном случае, когда мы сейчас говорим об обществе, то в обществе нет исламского правления, нет исламского законодательства, то в прежние времена, когда это было, то было такое же, как и при прелюбодеянии. То есть было наказание, и в некоторых странах до сих пор это используется в разных моментах. Больше всего сейчас, в данном вопросе, больше всего это, конечно, перевоспитание. То для нас в Украине, мы говорим о том, как мы живем в Украине, для нас необходимо работать с такими людьми, потому что это тоже лечится. Это тоже в этом есть подход. То есть если человек на самом деле у него неправильная ориентация, или он хочет разнообразить свои, как говорят, сексуальные интересы или похождения, то он доходит обычно до пресыщения и доходит до разных искажений, извращений. Uh-huh. То наша задача вот, духовных лидеров, духовных лиц и простых мусульман, чтобы, общаясь с такими людьми, показать на самом деле красоту соблюдения, красоту воздержания. Тем более у нас сейчас Рамадан, вот как раз этот месяц Рамадан. И вот в этом месяце еще больше соблюдения, еще больше воздержания, когда человек не только от еды и питья воздерживается, но и от половых отношений тоже. Поэтому это
целый
очень
месяц,
полезно.
Так? Тобто це обмежує?
Ну, нет, здесь вопрос только в светлое время суток.
Зрозуміло.
Светлое время суток. Поэтому вот как пример для нас, именно работа с ними, это реабилитация. Это реально лечение и реабилитация.
Скажіть, будь ласка, от питання багатоженства в ісламі, і чи існує також в ісламі таке поняття, як розлучення? От, чи воно, в принципі, апріорі, чи, можливо, пропонується сьогодні? Також дуже мало часу у нас, практично дві хвилини.
Значить, мужчина, мусульманин не обязан жениться на двух, на трех, на четырех, хотя есть возможность. Но это не только у мусульман сейчас, и разные другие религиозные направления или религии, они тоже позволяют, и у них это является дозволенным. Но суть в том, что я, например, в Украине, я не знаю, кто бы имел две жены или три жены или четыре. У меня лично одна жена.
Тобто залежить це від суспільства, де ти живеш, це більше так.
Один момент так может быть и с этим связано, но другой момент есть еще ответственность. То есть если я не могу позволить себе именно чтобы кормить вторую жену, третью жену, четвертую жену, это семьи, то есть это ответственность перед людьми, то значит мне нельзя этого делать. Почему? Потому что я не способен на справедливое отношение, на обеспечение этих людей. Поэтому тут нужно понимать именно ответственность.
Так,
понимать,
так, и про разлучение скажите, пожалуйста,
да.
Чего оно
исходит? И, конечно, раз есть женитьба и есть развод, то это не означает, что это хорошее что-то, доброе, одобренное Богом. Но возможность такая, если видят, что мужчина и женщина, сначала объединившиеся, имеющие надежды на совместное проживание в супружеской жизни, потом разочаровались друг в друге, не смогли жить вместе, то они, раз не хотят жить, то не заставляем их, мы не можем их никак примирить, например, да, пытались много раз, и старейшины, и все, и община, они не хотят. То есть они не любят друг друга и не хотят общаться друг с другом, тогда есть выход – развод. Но и при разводе мужчина отдает жене особый дар и не расстается с ней как с врагом. И там есть определенные моменты, что он ей еще обеспечивает. То есть вот такая вот ситуация очень важная для того, чтобы понимать, насколько семья важна для ісламу, для мусульман.
В нас зараз ще є одна можливість така, також запросити ще раз тих, хто слухає Радіо Марія, хто мешкає в Києві, запросити до цієї ходи на захист сімейних цінностей. І воно по-особливо, напевно, буде звучати від шейха, який сповідує іслам. Будь ласка, 30 секунд для вас.
Да. Приглашаем всех, в том числе и журналистов, и граждан, всех граждан Украины, и всех, кто живет в Украине, или находится, или посещает Украину. Мы приглашаем всех на ходу, на это особое шествие, для того, чтобы защищать принципы семьи, принципы добра, принципы морали. И как раз есть возможность именно показать, что на самом деле эта мораль, она торжествует в Украине. Это хорошая реклама хороших дел. И, с другой стороны, тоже приглашаем в Рамадане, у нас есть ифтары, это вечернее принятие пищи. Сегодня, кстати, у нас украинская пища, борщ, украинские стравы. То приглашаем тоже к нам в мечеть. И каждый день до 14-го, до 15-го числа тоже есть такая возможность посетить и угоститься разными кухнями разных народов.
Дякую вам. Я нагадаю радіослухачам, що це була програма «Голос народу, голос Божий». Спілкувалися ми із заступником муфтія України, паном шейхом Рустаном Гафурі. Дякую вам сердечно за це ділення також досвідом своєї віри і також заохочення до цієї доброї справи. Справи не осудити когось, а звернути увагу на гріх. Дякую вам.
Доброго
на все
здоров'я.
Добре. Почуємось.
Да, все добре.
З Богом.
Vox Populi, Vox Dei.